Елена Кароль. Фокус мироздания. Пролог.
«Мне очень жаль»,
— сухо и не слишком искренне произнес врач, чье имя я никак не могла запомнить вот уже полгода. То ли Игнат Игоревич, то ли Илья Иванович. Только фамилию, Клюковка. Любила я эту ягоду, что уж.
«Да, да»,
— улыбнулась я также фальшиво, не чувствуя губ, и аккуратно поднялась со стула. Просто остальное тело я тоже плохо ощущала.
«Приступы станут чаще и болезненнее».
Он все продолжал говорить то, что я и так уже знала. Не с чьих-то слов, нет, по собственному самочувствию. А еще я просто знала. Знала это с самого начала. Бабушка, мама, тетка. А теперь и я. Что это? Карма? Родовое проклятие? Как иначе назвать то, что происходит с нашей семьей? Но они хотя бы успели пожить. А я? Мне всего 27. Я даже замуж выйти не успела. Хотя, и к лучшему. Сколько недель я прорыдала, когда не стала мамы. А Марины? Уж своим детям я такого никогда бы не пожелала. Так что к лучшему. Все к лучшему. Прощайте. Глухо прервала я поток никому не нужных слов и вышла из кабинета, где после долгих недель обследования мне только что поставили окончательный диагноз. Врач что-то еще пытался говорить, обещал отсрочку, обезболивающие. Но зачем? Мы оба знали, что это бесполезно. Человечество еще не научилось лечить эту болезнь. А я лучше прогуляюсь, чем слушать его лживые заверения, что можно попробовать инновационную методику. Можно. А еще можно попить чаю с клюквой. Эффект примерно тот же. 4 года назад не стало Марины, младшей сестры моей матери, которая, можно сказать, меня вырастила. Я видела, как она угасает, и ничего не могла сделать. Никто ничего не смог. Смогут ли сейчас? Ой, сомневаюсь. Да и денег, если уж на то пошло, у меня особых нет. Я не бедствую, отнюдь. Высшее экономическое образование, гибкий ум, приятная внешность, отличные коммуникативные навыки и, как итог, достойная должность на крупном предприятии, собственная квартира. Но все это меркнет перед ценой якобы не бесполезных лекарств. Миллионы. Десятки миллионов за одну дозу. Все это мы прошли еще с Мариной. А смысл? Никакого. Свое завещание я составила еще 3 месяца назад, когда меня скрутил первый приступ, отписав все свое невеликое имущество детскому дому, куда изредка переводила помощи прежде. С последним кавалером, не оправдавшим ожиданий, расстались примерно в то же время. Ему хватило намека на возможный диагноз, чтобы уже к вечеру на мой телефон пришло СМС. «Прости, нам надо расстаться». Слабак. Дома меня никто не ждал. Нет, я не собиралась кончать жизнь самоубийством. С какой стати? У меня еще осталось время, чтобы провести его так, как хотелось всегда. Купить роскошное платье, поужинать в шикарном ресторане, прогуляться по старинным улочкам города, посмотреть, наконец, любимое кино. Я успела купить платье и сразу же надеть его на себя, полюбовавшись на стройную голубоглазую брюнетку в отражении. Немного бледновато, но сейчас всего лишь конец марта. Откуда взяться загару? Я успела вкусно поужинать, без жалости расставшись с круглой суммой. Зачем теперь копить деньги? В могилу их не унести. Я успела прогуляться по промозглой набережной и даже выйти на мост, с которого открывался чудесный, хотя и немного мрачный вид на широкую полноводную реку, разделившую наш город пополам. Нависли низкие тучи, наверняка скоро будет дождь. Но эта погода отражала мое настроение точь в точь. Я вдоволь полюбовалась на воду, которую любила всегда. Отлично плавала, ходила в бассейн, летом выезжала на озеро. Даже в ванной проводила много времени. Наверное, в прошлой жизни я была русалкой. Я успела даже обернуться на подозрительный визг шин и увидеть, как на меня с невероятной скоростью несется автомобиль с потерявшим сознание водителем. Обморок, сердечный приступ. А потом был чудовищный удар, раздирающее тело боль, плеск холодной воды и темнота.
Глава 1. Не знаю, почему я очнулась. Просто вдруг открыла глаза и увидела вокруг воду, много воды. Далеко наверху тускнели робкие лучи заходящего солнца, а я все погружалась и погружалась на глубину. Было ужасно холодно, а еще вдруг стало страшно. Настолько, что я вдруг дико захотела жить. Жить. Хотя бы день-два, но жить. Тяжелая одежда тянула вниз, легкие начали гореть от недостатка кислорода. Я беспомощно била вокруг себя руками и ногами, как вдруг сбоку мазнула крупная тень. Рыба? Не знаю, не рассмотрела. Страх и кислородное голодание туманили разум, но неожиданно я почувствовала толчки. Первый, второй, третий. Рыбина то ли играла со мной, то ли утягивала дальше на дно, не знаю. Кажется, я начала терять сознание, уже не понимая, где верх, а где низ, где явь, а где бред. В голове все перемешалось, а затем взорвалось сотнями бессмысленных картинок и однозначно чужих воспоминаний. Чужих, точно чужих. Я никогда не знала этих людей. Я никогда не бывала в этих местах. И уж точно меня зовут не Шаная Кальмо, а всего лишь Мария Новикова. Но как? И снова темнота. В себя я пришла от холода и, как ни странно, голода. Тело колотило крупной дрожью, и меня несколько раз стошнило водой, отчего самочувствие стало только хуже. Кружилась голова, мокрая одежда неприятно липла к телу, вечерний промозглый ветер не добавлял уюта, а крупный колючий песок невероятным образом пробрался под одежду и скрипел на зубах. Мутило от морской воды, которой я сполна наглоталась. В голове шумело от жуткой слабости и сотен вопросов, на которые пока не было ответов. Но главное я уже осознала, я больше не тону. И я больше не Маша. С трудом села, опираясь на худенькие узкие ладони с изящными ухоженными ноготками, которые точно не были моими, и осмотрелась. Понятия не имею, кто меня спас и зачем, но это оказалось скорее насмешкой, чем реальным спасением. Я лежала на крошечном пятачке песчаной отмели, а справа и слева, как и впереди, меня окружали крайне недружелюбные скалы. Хотя... То ли тени так легли, то ли последний солнечный луч заходящего солнца решил подшутить, но мне вдруг показалось, что парочка камней похожа на ступени. Эх, была не была. Если не рискну, ночью точно околею. Холодный ветер не оставлял вариантов. Кое-как поднялась, оценила свой викторианский наряд нервным смешком. Несмотря на вычурность и своеобразную красоту, весил он целую тонну. Не в последнюю очередь благодаря воде, которая пропитала каждый клочок ткани, особенно пальто. Однако я всегда была упрямой, так что сейчас лишь покрепче поджала губы и поторопилась в нужном направлении. Ну, как поторопилась? Скорее поплелась, но все не на месте стоять. Камни впрямь оказались первыми ступенями узкой и крутой лестницы, удачно прячущейся между валунами, и спустя каких-то 49 ступеней я поднялась наверх. По дороге чуть три раза не умерла от слабости. Один раз оступилась, больно подвернув ногу, оцарапала ладонь об острый каменный выступ, но в конце концов оказалась наверху. Темнело тут быстро, но небо было ясным, и яркие звезды, вкупе с половинкой непривычно голубой и очень крупной луны, неплохо освещали местность. Ого! Да это полноценное поместье. Только какое-то заброшенное, нет? Кажется, я все еще бредила, потому что откуда в моей голове всплыло название «Виль-де-Ло-Каре». «Вилла морского дьявола», — пробормотала вслух то, что мелькало в чужих воспоминаниях, непонятно как ставших моими, и тоненько взвизгнула, когда прямо передо мной множеством огоньков вспыхнула совершенно незаметная в темноте тропка, ведущая прямиком к вилле. И так мне стало неприятно от этого визга. Так неприятно, что я скрипнула зубами и присела, внимательно рассматривая огоньки. Всего лишь светляки. Но все равно, конечно, подозрительно. Однако иных вариантов у меня нет, кроме как пойти вперед и попытаться найти хоть какую-то помощь. Жаль, что светляки только светят, но никак не греют, а промозглый ветер и мокрая одежда не оставляли выбора. И я пошла. Придерживая длинное платье, мысленно ругаясь на ужасно тяжелое пальто, а также обувь, на дико неудобном каблуке, вязнущем в земле. Тем не менее, я дошла до дома именно по той тропке, которую для меня милостиво подсвечивали насекомые. По пути, естественно, осматривалась, параллельно копаясь в памяти и старательно сосредотачиваясь именно на этих знаниях, а не на чем-либо другом. Нет, меня совершенно не волнует то, почему я здесь. Нет, я не собираюсь впадать в истерику из-за происходящего. Ложь, конечно, но исключительно во благо. Во благо моего здравого рассудка, которому и так непросто. И нет, я не умерла и не брежу. Боль в порезанной ладони реальна. Голод и холод не менее реальны. А страх? С этим мы разберемся чуть позже. Об остальном я тоже буду думать потом. Потом, все потом. Когда окажусь в безопасности, высохну и поем. Несмотря на то, что дом был темен и ни в одном окне не отражалось даже пламя одинокой свечи, я прекрасно рассмотрела его в свете луны и звезд. Высокий цоколь с небольшими полукруглыми окнами, два внушительных этажа и справа изящная башенка со шпилем. Все тот же условно-викторианский стиль, что угадывался и в моей одежде. Массивная каменная кладка из светлого камня, очень много широких полукруглых окон, темно-красная крыша и приоткрытая дверь. Не центральная, мимо нее меня провели минуту назад. Та явно заперта, а вот другая, не такая вычурная, да и вообще без изысков, была приоткрыта на ширину ладони, не ошибешься. Мне было откровенно не по себе, как в малобюджетном ужастике, Но умереть от переохлаждения и простуды я могла уже этой ночью,